А Иисус, Бог не ищет деятелей, каких-то там, знаете, супер-пупер умных каких-то, Он ищет поклонников. Он ищет тех, кто будет без ума влюблен в Него. Ты говоришь: Господь, какой секрет? Кого ты продвигаешь, Господи? Детки, идите сюда. Кого ты продвигаешь, Господи? Какой секрет? Как мне выбиться туда, где тот? Или туда, где тот? А Бог говорит: влюбись в меня. И когда тебе перестанет иметь значение, где кто-то и кто кем является, и тогда и начинается путь в твою мечту, в то, что Бог для тебя имеет. Отец, мы благословляем наших деток. Мы просим тебя, благослови их. Увлеки, захвати их сердца в раннем возрасте, Отец. Пусть каждый из них будет захвачен реальностью твоего царства, реальностью глубиной откровения твоего сына. Мы посвящаем их еще раз в твои руки и верим, это то поколение, которое будет нести огонь во имя Иисуса Христа. Все сказали? Аминь. Итак, добрый день, родные. Добрый день, родные. Из-за того, что у нас очень много всяких событий, всего, что нужно еще, должно произойти после, я буду сразу идти в тему, и я так скажу, родные, приготовьтесь, потому что это то, я так скажу, некоторые люди спрашивают меня: пастор, как знаешь, о чем проповедовать? Я тебе отвечу на этот вопрос. Спасибо, что ты задал его. Проповедую я так. Вещи, которые начинают двигаться, и которые больше, чем один раз начинают ко мне приходить. Еще раз и еще раз. Кап, стук. И я начинаю обращать на эти внимание вещи. Один раз Бог прошло, второй раз. И вот я скажу, в очень небольшом периоде времени я очень серьезно столкнулся с проявлением одного духа. Я его адресовал, но я совсем не адресовал так, как я буду адресовывать его сегодня. Окей? Поэтому, дорогие, тема так и называется: «Убей в себе сироту». Алло! Ты скажешь: во мне сироты нет. Ты еще не попадал туда, где сирота активируется. Алло. Сирота активируется в очень уникальных вещах. И сегодня мы об этом поговорим. Поэтому приготовься. Если ты планировал быть на пляже, у тебя сегодня это не получится. Потому что папа дома, и папа обычно берет свое время, чтобы все рассказать. Окей? Поэтому приготовься. И сегодня будет очень уникальная тема. И даже так скажу, в некоторых моментах даже глубокое. Немножко, естественно, с иронией все. Но вы знаете, мне нужно иногда маслом это смазать, потому что, ну, не проглотишь. Ну, тут оно станет где-то и будет мешать тебе жить. Поэтому иногда нужно будет немножко пошутить, просто повеселиться, да, немножко с юмором, с иронией. Но я так скажу, тема очень глубокая. И сразу скажу, дорогие, такую вещь. Если некоторые люди думают, что сирота – это где-то какой-то дух, это где-то какая-то вещь, это у кого-то случается, сразу хочу разрушить этот миф. Из-за того, что я начал сталкиваться с этим у пасторов, у людей, у лидеров прославления, у лидеров домашних групп, у простых людей. И меня просто озадачило, что это за дух? Дух сиротства. Что это за зараза, которая атакует церковь в определенных моментах? Эта нечисть сидит до определенного уровня и выскакивает именно тогда, когда больше всего нужно, когда ты больше всего должен прогрессировать и двигаться, она на том пике начинает проявляться и активироваться. Сразу скажу, что все, что такое дух сиротства? Он был активирован посредством грехопадения человека. Мы отошли от Отца. Все понимаете, да? Когда мы отошли от Отца, пришел дух сиротства, дух рабства. Все со мной, да? Поэтому Библия говорит: я не дал вам дух рабства, но дух усыновления. Другими словами, мы все это прочитаем, не переживайте. Да, если ты немножко не помнишь это место, я напомню. То есть раз за разом Бог говорит, что я принес дух усыновления, дух сыновства. Те, кто знают этим духом, ты кричишь к Богу: Авва, Отче. Сегодня мы разберем все эти глубинные моменты, поэтому пристегивай ремни, мы идем на очень интересную территорию. Итак, убей в себе сироту. Знаете ли вы то, что есть сироты в доме Небесного Отца? Алло! Ты скажешь, как в доме Небесного Отца могут быть сироты? Запросто. Кто помнит притчу о блудном сыне? Вы знаете, я сначала, знаете, поимел такую неосторожность сказать, что дух сиротства был у старшего сына. И я немножко прошу прощения, дух сиротства был у обоих. Просто у старшего он был в радикальной форме проявлен. Если бы у младшего сына не было духа сиротства, он бы не грабил батю, перед тем, как батя ушел, не забирал свое наследство. Раз. Он бы никогда не уходил из дома отца. Два. И точно не расточал бы с блудницами и с развратниками свое имение отца. И ему точно, если бы он был нормальным сыном, не нужно было бы восстановление назад в сыновство. Все со мной? То, что он врубился, о, у меня с батей есть, это хорошо. Но он точно такая сирота. И мы сегодня поговорим о нескольких категориях сирот. Это сирота внешнего характера. Это тот сирота, который говорит: так, я не знаю, что с батей произойдет, мы быстренько берем наше и уходим. Знаете, да? Люди приходят в церковь, они не знают, что тут будет происходить. Они быстро берут все, что им надо. Знаете, да, такую категорию? Они быстро присасываются туда, когда надо, берут все, что надо, и потом говорят: бай. И он ушел. То есть, поэтому будьте аккуратны, когда вы младшего сына называете сыном. Ему тоже нужно было очень уникальное восстановление. Но сейчас немножко не об этом. Итак, в доме небесного отца может быть абсолютно сидеть сирота. Поймите, что сирота живет в каждом из нас. Когда ты не рожден свыше, в тебе сидит сирота. Когда ты рождаешься свыше, в тебе сидит сирота. Сироту нужно адресовать. Вы знаете, что старшего сына невозможно было назвать его духом сироты, когда младший сын был в доме. Так? У него не проявлялся этот дух. Алло? У старшего сына проблем не было, когда младший сын свалил. Кстати, Библия говорит, что отец разделил им имение. Это значит, что и у старшего был сундук уже свой. То есть написано, когда младший сказал: отец, дай мне мою часть имения, отец не мог дать ему его часть имения без того, чтобы разделить. Все со мной, да? Нужно было разделить и потом дать. Поэтому написано, он разделил им и дал им имение. Мы это почитаем все. Поэтому старший уже имел имение. У него тогда не проявился никакой дух, все было нормально. Младший срулил, все нормально, мне даже так легче. Проблема даже не была тогда, когда младший вернулся. А, старый, ах ты такой вонючий засранец, припелся, да? Вот давай его тут мучься. Знаете, когда у старшего сорвало крышу? Когда закатили гулянку. Когда сделали что? Стоп. С кем-то обратились так, как со мной не обращались. Ты заметил, когда активируется дух сиротства? Когда у кого-то получилось лучше, чем что-то, чем у тебя. И у тебя там где-то такая маленькая тварь внутри запищала. И ты такой: что это за чувство, ранее мне неизвестное во мне проявилось. И ты такой думаешь: Господи, что это такое? Я его хочу убить почему-то. То есть, поэтому, когда ты говоришь, во мне нет духа сироты, поверь, ты еще по той территории не ходил. Когда ты вырастаешь вместе с кем-то, движешься вместе с кем-то и в лужу, и из грязи в князи, и потом Бог того, которого ты знаешь, еще от нуля, окей? С детского сада Бог поднимает, как ракета, и куда-то вверх. И ты такой: что-то-то-то-то-то-то-то-то. И у тебя начинается проявление очень уникального духа, с которым мы сегодня поговорим. Поэтому мне нужно было отрекаться от духа сиротства. Я знаю, когда у меня была первая церковь. Бог мой, это первой церковью был не пастор Андрей, а сирота Андрей. И мне хотелось всем все доказать. Жена, мы сейчас просто с ней смеемся, в машине ездим. Как мы вели себя? Вообще-то я, окей? Она более-менее адекватным человеком была, поэтому я так немножко ее сразу отрисую с этой картиной. Это был я. Она даже меня останавливала, когда человек говорит: это нормально все, что тебе, ну тебе надо. А мне надо было, потому что я шел к успеху не потому, что Бог меня вел, а я шел к успеху, чтобы доказать тому задрыщенка, что и меня тоже все круто в жизни. Кто-то понимает, да? Есть разница, здесь, как вам сказать, семья, есть разные мотивы преследования успеха. Все? И у меня был он абсолютно сиротский. Сиротинушка хотел просто себе купить Nike кроссовки, чтобы пройтись по двору, и чтобы все вообще увидели, что у него за $150 Nike есть. То есть, вы понимаете, что... И вот эта сиротинушка, я не говорю о том, что мне Nike нужны, я вообще не ношу. То есть, я говорю о том, что вот мне нужно было... Вот весь гол как сокол, зато Nike за $150. То есть, у него ничего нет, Nike есть. То есть, вот эта сирота, которая хочет показать... Но Бог, когда поднимает тебя, Он поднимает тебя, величие поднимается во всех сферах. Семья – успех, финансы – успех, призвание – успех, друзья – успех. Кто-то понимает? Нет у тебя там дыра-дыра, нора-дыра. И где-то там чуть-чуть бабла под фортину. Вы знаете, под фортину. И ты такой: о, Господи, Господи. Стоп. Будь аккуратен. Эта сирота пытается выжить. Когда Бог поднимает, Он обогащает во всех сферах. Все за мной? Во всех сферах я свидетель этому, я знаю, о чем я говорю. Поэтому будь аккуратен. И я помню, бежал. О, сиротинушка просто несется на, к счастью навстречу. Птица счастья, выбери меня. Выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня. И вот и я гонялся за этой сиротинушкой, гонялась. А вы знаете, сироты долго не выживают. Знаете почему? Потому что сирота никогда не может удовлетвориться. Ему никогда достаточно не бывает. Это мое? То есть у сироты нет насыщения, потому что у него нет идентификации. Когда у тебя есть идентификация и уверенность в тем, кто ты, тебе ничего не нужно, потому что ты целостный. Это мое? Сирота имеет дыру, которую невозможно, что бы ты ни кидал туда, деньги, финансы, что, я имею в виду славу, благословение, ему мало. Мало, потому что он не знает, кто он. Понял, да? То есть вне идентификации тебя удовлетворить нельзя. Вот почему Бог не может на данном уровне многих благословить. Потому что он хочет сначала дать тебе идентификацию и имя, а потом ты даже многие вещи, о которых молишься, даже не захочешь. Кто-то понимает, кто еще это, да? Ты даже не захочешь, потому что ты будешь целостным в том, кто ты по отношению к Богу. Две вещи, которые ты должен знать. Мы со Светой сегодня ехали и говорили. Кто ты и чей ты? Кто ты и чей ты? И вот если, дорогие мои, в этом глубинище, это первая заповедь, возлюби Бога, Бога и ближнего, это все в этом, кто ты и чей ты. Если разложить всю Библию, что такое путь человека к Богу, это познать, кто ты, и потом познать, чей ты. И вот сироты, они, может, знают, кто они, но они совсем не знают, чьи они. Окей? Поэтому, и поэтому он пытается наворотить очень многие вещи на себя. Итак, можно жить в доме отца, иметь сердце и позицию сироты. Потому что сиротство – это дух, от которого всем нам, меня, тебя и все, кто нас слушает, всем нужно освобождение. И он, поверьте, если ты сейчас не поймешь, и скажешь, это к моему соседу относится, ты минуешь одно из самых мощных освобождений, которое Иисус хочет принести в тело Христа. Потому что, дорогие мои, Богу нужны уверенные в себе и в Боге люди. Ему нужно целостное, полноценное. Никто, вы знаете, кто завидует сироты? Ревнуют сироты. Мало сиротам. Сыновья в покое. Сыновья в покое. Дальше. Сиротство – это твое решение, это позиция твоего сердца. Мы просто выбираем быть сиротой, или ты просто адресуешь эти вещи в себе, которые мы сегодня адресуем, и ты просто говоришь: Бог, не хочу я это внутри себя носить. Вы знаете, как разрушается дух сироты? Дух сироты, в конце мы это будем говорить и помолимся еще. Дух сироты, сейчас очень коротенько скажу, разрушается тем, когда ты познаешь небесного отца, как Авва Отче. Когда ты познаешь его как папа, у тебя больше отпадает нужда, чтобы кто-то тебя снизу подбадривал, поддерживал, звонил, увещевал. Все со мной? Потому что у тебя есть контакт с верхом. А это все родные, поверьте мне. Вот это сыновья Бога. Это все опять относится к этой огромной теме, которую я не знаю, когда я ее закончу, к теме сыновьям Бога. Окей? Дальше. Притча о блудном сыне. Оба в разной мере имели признаки сиротства. Давайте прочитаем эту притчу очень быстренько. Освежу ее в вашем сознании. В новом переводе буду читать. В одном из моих на данный момент любимых МДР. Луки 15, 11, 32. Луки 15 глава, с 11 стиха. Еще Иисус сказал: у одного человека было два сына. Младший сын сказал отцу: отец, отдай мне ту часть имения, которая мне причитается. Отец разделил свое имение между сыновьями. Сразу запоминаем, да? Между сыновьями. Оба получили награду, оба получили наследство, оба получили благословение. Вскоре после этого младший сын собрал все и отправился в далекую страну. То есть этот все взял и уплыл. Там он стал безумно расточать свои деньги, пока не расточил все, что имел. Вскоре в этой земле наступила засуха и не было дождя. По всей стране начался голод, и младший сын оказался в нужде. Он пошел и нанялся на работу к одному жителю той страны. Тот послал его к себе на поле кормить свиней. Он был так голоден, что рад был поесть корм свиней, но даже этого ему никто не давал. Наконец, вот оно, включился сын. Окей? До этого все это было непонятно, что? Включился сын. Одумавшись, он сказал сам себе: сколько слуг у отца моего. Когда он сказал отца моего, это он не сказал у моего господина или хозяина, он сказал у отца. Это значит, он признал себя сыном, и у него есть отец. Все имеют еду в изобилии, а я умираю здесь от голода. Пойду к отцу своему и скажу ему: отец, я согрешил перед Богом и тобой, и больше не достоин называться твоим сыном. Позволь мне быть твоим слугой. Он захотел прыгнуть в позицию слуги. Кстати, мы адресуем сирот-слуг
у сирот очень явно выражен дух услужливости, дух вот этого рабства, слуги. То есть мы это адресуем, это очень уникальная позиция. То есть сироты очень часто в позицию слуги хотят войти. Сын сказал ему: отец, я согрешил перед тобой и не достоин больше называться твоим сыном. Но отец сказал слугам: побыстрее принесите лучшую одежду, наденьте на него, дайте перстень на руку ему, обувь на ноги, приведите откормленного теленка и закалите его, и станем радоваться и веселиться, ибо мой сын был мертв и ожил, пропал и нашелся. Но и стали они веселиться. Вот оно. Старший сын. Угадайте, где был старший сын в это время? На поле, где по своей идее старший сын не должен быть. Старший сын должен быть в доме отца. Почему старший сын прислуживает как раб на полях? Отец платит рабам. А оказывается, это дух, который заставляет его работать. Делать вид, что он зарабатывает. Он не понял, что он сын, и он пытается заработать вместе с рабами. Кто-то понимает, да? Он пытается сделать что-то, что сыновьям и не надо делать. Иисус сказал фарисеям: пока он говорит, сын с ними, да, пока я с ними, то им не надо ничего делать. Другими словами, Иисус освобождал учеников от многих тяжестей только потому, что Иисус был с учениками вместе, не надо было ничего делать. Поэтому здесь такой вот маленький ребус. Смотри, как здесь интересно развивается. А старший сын в это время был в поле. Зачем ему надо быть? Он наследник. Наследие уже разделено. Можешь спокойно жить, управлять рабами? Нет, он стал как один из рабов. Когда, возвращаясь, он приблизился к дому и услышал звуки музыки и веселья, то подозвал одного из слуг и спросил, что все это значит. Слуга сказал ему: твой брат вернулся. И отец твой заколол откормленного теленка, потому что вновь обрел сына живым и невредимым. И вот здесь произошла активация этого духа. До этого все было отлично, и никаких конфликтов у старшего сына с отцом и ни с кем не было. Дальше. Старший сын рассердился и не захотел войти в дом. Представляешь, он даже в дом не зашел. Он сел на пеньке, выкатил губу и сказал: не пойду домой. Дом, вот ты пару ступенек и заходи в дом. Он говорит: не пойду, там гуляют и не в мою честь. Его, представь, отцу надо было прийти и умолять его зайти домой. Тот не хотел, смотри. Кстати, все это мы сейчас адресуем, чуть попозже, смотри. Сейчас немножко проиллюстрируем эту историю, которую я не могу, чтобы не прокомментировать. Старший сын рассердился и не захотел войти в дом. Тогда вышел отец и стал просить его войти. Но сын ответил отцу: послушай, все эти годы я служил тебе. Бэм, 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 бэм. Первая проблема сирот. Они не живут. Они пашут и служат, как рабы. Кто-то понимает, да? Самое первое. Кто-то сидит и говорит: знаете, где активируется раб и слуга и сирота в тебе? Когда кто-то что-то сделал, а ты говоришь: а я пахал на батю больше. Знаете, да? А я на батю пахал больше, я пил больше тут, и я танцевал больше, я играл больше на батю. Как это? Их? Для них? Закололи теленком? Как? Вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть ты должен уже пахать, чтобы эта зараза в тебе активировалась. Сыновья не пашут, родные, поймите, сыновья — это сыновья. Знаете, почему я знаю? Потому что мой такой... Ему все вот так, вы знаете, когда я в Америку приехал, я ему пытаюсь объяснить, сын, когда я приехал в Америку, ты понимаешь, что ничего никак он не понимает. Он родился в изобилии, он родился в успехе, он родился, все по времени ему приходило, велосипед вовремя, потом велосипед круче, потом машина. То есть, кто-то понимает, да? То есть, и как у нормальных, я уверен, что у вас то же самое, это американский образ жизни. И знаешь, он просто не знает, что такое на что-то работать. Он сын, иди сюда! Зачем? Мусор выкати. А ты что, сам не можешь? Ну, выкати. Хорошо. То есть, вы знаете, что сын не пашет. Кто-то понимает, что настоящие сыновья, они наоборот избегают работы. Кто-то понимает, да? Настоящий сын, он знает, что никуда батя не денется. Никуда он не денется. Он просто такой: слушай, попроси кого-то другого. Я, пожалуй, что-нибудь поиграю. То есть вы должны понять, что пашут те, кто изначально уже не являются сыновьями. Смотри, что здесь. все эти годы. Смотри, какая у него проблема была. Вот. Это, кстати, не он заговорил, это дух в нем вот этот заговорил. Смотри, что дух говорит. Послушай. Он ответил отцу, послушай, все эти годы я служил тебе и ни разу не ослушался твоих приказаний. Ты что, раб? Ты что, раб, что ты не можешь ослушаться приказаний? Представляешь, его аргумент. Этот обобрал тебя, свалил, разгулял, вернулся и опять жрет. Я, смотри на я, ни разу тебя не ослушался. Как будто это делает его сыном. Вы это понимаете? Сына не делает тебя твоя работа. Сыном делает тебя твоя принадлежность и ДНК. Кто-то понял вот этот пункт? Самый первый вот это. Бум! Ты не пашешь на отца. Кто-то такой, а что я на ниве Господней? Только листья принес. Вы должны понять. Это песня раба. Сын, он делает то, что отец, дорогие мои, как вам объяснить? Если бы меня отец не попросил вот это делать, я абсолютно целостный быть с отцом и ничего не делать.
Ну, ты понял глубину этого откровения?
Я настолько целостен в отношениях с папой, что мне это не надо, чтобы доказывать всем, что я сын. Кто-то услышал меня? Другим нужно что-то, чтобы доказать всем остальным рабам, у него же сердце сироты, всем остальным сиротам, что я не сирота. Нормальный сын даже не дергается.
Нормальный сын вообще говорит, ну вы не сироты, я пошел, вы там разберитесь, там, кто не сирота, кто сирота. Я пошел. Сыновья наоборот,
младший сын, не написано, где он работал, не написано вообще, что он делал. Все, что написано, она барбабачу обхавал и вернулся назад, и опять гулянка пошла. То есть я даже не вижу перерыва. Он около свиней понял, так, стоп, что-то не по плану. Там, по-моему, очень классно ребята живут. И он говорит, слушай, вы знаете, чем мне нравится младший сын? Он, кстати, тоже, он тоже был, тоже сирота был. И мы немножко поговорим о его сиротстве. Но, по крайней мере, он отделил себя от рабов. Он говорит, сколько отцу, у отца рабов работает? Он говорит, знаете, как я знаю, что сын не работал? Он говорит, я пойду и наймусь. Вы не услышали меня? Нанимаются те, кто не работали никогда. Он говорит, я пойду и наймусь к отцу, чтобы быть одним из слуг. Другими словами, он говорит, ладно, проштрафился я, пойду послужу немножко. Старший в этом состоянии жил. Кто-то понимает, да? То есть он даже не вылазил с этого состояния. И он говорит, батя, я слушал тебя всю мою жизнь. Батя чешет за ты, говорит, а зачем? Ты ж сын. Зачем тебе делать то? Это рабам нельзя проштрафиться. Это рабам, если там дырочки три прокололи, ему скажут, все, негодный раб. А сын не просто проколол, он прожрал все и уничтожил все. Он вернулся назад и только такой, папа, как бы, вообще-то я назад не хотел возвращаться. Ситуация заставила. В моих планах возвращаться назад не было, я думал, мне хватит бабла. Но так как вот такая ситуация произошла, я осознал свою ошибку, я хочу покаяться перед тобой, найми меня. Как старшего сына. И мы вместе будем работать. Кто-то понял, да? Улавливай тем. Смотри дальше. Ты, послушай, я тебе служил все эти годы, ни разу не ослушался твоих приказаний. Отец даже вообще, похоже, на это внимание не обращал даже. А ты даже козленочка не заколол для меня и не устраивал празднество для меня и моих друзей. Когда же пришел твой сын, он даже его братом не назвал, он говорит, это твой сын. Он не сказал, пришел мой брат. Видишь, какая у него уникальная позиция? Он говорит, это не мой брат, это твой сын. Окей? Когда пришел твой сын, расточивший все твое состояние с блудницами, ты заколол для него откормленного теленка? Вот где этот дух просто взрыдал. Но отец сказал ему, самое огромное откровение в жизни сына. Сын мой, ты всегда со мной. И все, что у меня есть, твое. И тут старший прозревает. Так что это, блин? Я мог постоянно гулять и хавать? Батя говорит, да. Младший же так живет.
Учись у младшего. Да? Ты до сих пор не понял, что сыновство это не поля, пахота и не проштрафился ни разу, а сыновство это отношение со мной. Дорогие, знаете ли вы, что сыновство это отношение с ним? Это не твое отношение ко мне, к кафедре, к позиции, к служению, к миссионерству, к чему угодно, к пятикратному служению, которое превознесли выше отношений с Иисусом. Вот это болька. Туда мы не пойдем сегодня. То есть, понимаешь, люди попревозносили все, что угодно. Отец говорит, мне нужно отношение с тобой. Это делает тебя сыном. А во все остальное ты просто имеешь автоматический доступ. Дорогие, знаете, почему церковь очень много вещей не может получить? Потому что она отношения с отцом имеет с позиции раба. Это отработать, заработать. И потом стоять в проломе. Слышали такое слово? Мы стоим в проломе. Оно твое. Счастье в моей семье. Я за него в проломе не стою. Я его беру. Оно мое. Мои дети никогда миру не принадлежали. Я их не собираюсь отмаливать оттуда. Они Божьи с момента рождения. Кто-то понимает, дорогие, это не иллюзия. Или там кому-то повезло. Это позиция твоего состояния мышления. Откровение отца и позиции. И люди потом спрашивают, вот что у него это, а что у него то, а что он такой счастливый, тварь такая, раздражает меня. Ходит тут руками, махает и ржет. Потому что я с отцом общаюсь, потому что он у меня папа, я ни на что не работаю, я просто иду и беру. Ты скажешь, ах ты наглый, ты раб, ты до сих пор не понял. Мой сын, когда ему что-то нужно в холодильнике, он мне спрашивает, папа, а можно, иди. Спасибо. Кто-то понимает, что это очень странно выглядит даже. Он похож на соседа в гостях, чем на сына. Сын идет домой, холодильник открыл, молоко в стакан не налил. Я стою, смотрю, Света смотрит. Дэнни, что? Он думал, что нас нету тут, а мы там на диванчике тихо сидим, знаешь, что-то работаем. Стакан наливай. Ой, блин. Сыновья, никто не спрашивает. Наоборот, он там сделал, видишь, там молока мало, воды долил, закрутил, поставил. Все нормально, знаешь, это просто нонсет. Обезжиренное будет. И ты, сыновья себя ведут иногда отвратительно, но это огромное откровение. Это сыновья. Ты его с дома не выгонишь, и он, тварь, это знает. Вот, проблема не в том, что я его могу напугать, а проблема, он знает, чей он и кто он. Поэтому он и тварь наглеет. Потому что он знает, кто он и чей он. Ты знаешь, кто ты и чей ты? Я не говорю сейчас о наглости, это земной пример, смешной, но он есть. Ты знаешь, что дети в доме отца, они должны жить, как на правах сыновей. О, я верю, это откровение придет. Дальше. Когда пришел твой сын, расточивший все состояние с блудницами, ты заколол для него откормленного теленка. Но отец сказал, сын мой, ты всегда со мной все, что у меня есть, твое. Но мы должны были радоваться и праздновать, веселиться, что брат твой возвратился, ибо он был мертв и ожил, был потерян для нас, но сейчас нашелся. Дальше. Позиция старшего сына. Давайте ее разберем. Позицию старшего младшего. Он поступал так, как будто бы у него не было отца. Представляешь, он жил в доме, как будто отца не существовало. Он работал как раб, задобряя сердце отца, которое давным-давно уже было задобрено его позицией, его ДНК и рождением, он сын. Он работал, где не надо работать. Он думал, что зарабатывает поинты. Все со мной, да? Он думает, что он сейчас зарабатывает себе кредит с папой. И когда придет время, он этот кредит выдвинет и скажет, папа, я пахал на тебя, давай, отстегивай. Папа говорит, я тебе отстегнул, как и младшему, тут вообще ничего не делал. Все, сам себе все отстегнул. Еще и придавил. Отстегни быстрее. Смотри. Как будто бы у него не было отца, который может позаботиться о нем, который любит его. Обидчивость, постоянное чувство недостатка, внимания, постоянное чувство нищенства, скрытый бунт, постоянное недовольство. Вот это старший сын. Вот этот маленький вот это сидит. Будьте аккуратен. Сколько таких людей иногда видишь? Поверьте, я адресовал эту тему, потому что я заумарился это видеть в теле Христа. И поверьте мне, я езжу, я вижу. Иногда тебя удивляет не то, что ты это видишь в простых людях, которые недавно со Христом, которые там, знаете, там локтями друг друга расталкивают, чтобы там место себе там, знаете, выбить. А люди, которые должны быть зрелые, здравые в теле Христа, которые должны от этого освобождать людей, смотришь, они там устроили. Битва тронов. Война тронов идет, и ты думаешь, боже мой, у кого что, кто как, кто где, кто круче, кто на кого внимание обратил, ты сидишь, думаешь, господи, каменный век, рабы сражаются за внимание. Младший сын, поверьте, мы еще с вами только царапнули поверхность, там еще целая глубина идет. Ты думаешь, ты уже откровение получил, приготовься. Позиция младшего сына. Он точно так же не верил, что все принадлежащее отцу принадлежит и ему. Первое, заметьте, младший сын не верил. Почему? Если бы он верил, он бы никогда не ушел и никогда не забрал свою часть. Он бы спокойно жил, зная абсолютно все. Смотри, он не верил, что все принадлежит ему, что принадлежит отцу. Что он в любой момент может воспользоваться этим. Другими словами, он так себе сказал. Я хочу держать мою часть в моих руках. Никому нельзя доверять, даже отцу. Кто его знает, что у старика в голове? Может быть, завтра передумает и лишит меня наследства. Я хочу быть независимым и взять свое. Вот это позиция номер два. Первое – это рабы в доме. Второе – это рабы вне дома, которые хотят прийти к любое служение. Если у него сердце раба или сердце слуги, сердце сироты, он приходит к служению, а дарованный такой берет позицию, выкачивает все, что он только может выкачать, срывает это все и уходит дальше. То есть вот эта позиция сироты. Позиция сироты никогда долго не задерживаться в том, что принадлежит отцу. Кто-то понимает? Дети строят дом отца, потому что это их дом. Кто-то понимает разницу? Этот пытается у бати сорвать, потому что кто его знает, что со стариком произойдет, да? Может, он возьмет, решит, мне ничего не даст. Это позиция сироты. Позиция сына. Я строю дом отца, потому что чем больше он будет, тем больше это моя часть, потому что я в нем живу, это абсолютно мое, это мое наследие. Okay? Дальше. Мы абсолютно понимаем, что сыновья имели совершенного отца, то есть Бога. Здесь как бы повернута история, как бы Бог говорит, Иисус говорит как бы о себе, да? Чувство сиротства может быть даже если человек имел хороших родителей, потому что это духовная вещь. Ты можешь быть воспитан абсолютно хорошими родителями и не иметь ничего сиротского в доме, в твоем физическом. Но как только начинается духовное действие, там проявляется дух сироты, потому что это дух, с которым нужно разобраться. Итак. Нам необходимо понять то, что сиротство – это результат грехопадения. Еще раз напомню. Реакция греховной плоти на Бога. После грехопадения человек стал духовной сиротой. Его восприятие небесного Отца полностью было искажено. Смотрите, как это началось. Адам, вместо того, чтобы бежать отцу навстречу и рассказать ему о случившемся. Все за мной? Просто сказать, отец. Кто-то понимает, что такое сын? Сын натворил. И он не бежит от отца. Сын, наоборот, бежит к отцу, грязный, побитый. Он говорит, пап, я не знаю, что произошло, но у нас, похоже, змеем сейчас, мы не договорились. Похоже, что-то пошло не по плану. Наоборот, что сделал Адам? Он спрятался в кусты и сделал Бога врагом. Все это мы? Это ты виноват? Это ты мне жену дал? Это ты? То есть, и ты смотришь, как у него вот родилось сиротство, вот оно моментально активировалось, и он спрятался за этими, за этой фигней, фиговые листья, да, как они там? То есть, и вот и все он этой фигней покрыт, и ты понимаешь, что теперь, теперь диалог с отцом, это ты, я не могу, я наг, я голый. И отец такой говорит, кто тебе сказал, что ты голый? Знаете, как он увидел, что он голый? Слава сошла. Они были покрыты светом. Вы знаете, что они были покрыты, одеты? Они были одеты в славу. Слава была одежда, как состоящая из света. Как только человек упал в грех, там и ден-делин не началось. Окей? И оттуда вся нагота и похоть, и все и пришло. Потому что мы вышли из света. Вспомните Моисея. Кто помнит Моисея? Что происходило, когда Моисей был в славе? Сияние. Вы знаете, что Моисей только переживал совсем кусочек того, в чем человек ходил полностью. Покрытый каждый день в Эдеме. Это было при грехопадении. Я сейчас туда не иду, это целое откровение, мы туда не идем. Но человек имел одежду. Некоторые говорят, о, Бог голыми сделал. Да и нет. Им не нужна была одежда, потому что все, что не... Как вам сказать? Все...
что должно быть покрыто, было покрыто самим Богом. Он не делает тебя и не выставляет тебя на позор. Кто-то понимает? Он покрывает тебя. Это отдельная тема. Я не хочу туда идти, меня так сильно тянет туда, но я не пойду туда. Okay? Дальше. Вместо того, чтобы приезжать отцу навстречу, он спрятался в кусты и начал видеть в отце врага. И мы знаем всю историю. Сиротство – это не только проблема физических сирот. Мы сейчас об этом не говорим. Это не только душевная проблема. Совсем нет. Это проблема человечества. Это духовная проблема, которая затронула каждого человека на земле. И я знаю одно, что каждый в определенное время своей жизни, сегодня мы будем молиться этой молитвой, отречение от сиротства. Ты будешь отрекаться и говорить: я не сирота, я дитё Бога. Мне уже все принадлежит отцом. Мне не нужно завоевывать его любовь. Я имею ее. Наследие уже мое. Я ни во что не вхожу. Я должен в нем начинать жить. А как я живу, приближаясь к нему, я и вхожу в мое. Я не говорю: отец, посиди там, я сейчас что-то для тебя сделаю. Это обман. Я приближаюсь к нему, и чем больше я приближаюсь к нему, я покрываюсь славой, и моя функция взрывается от славы Бога и касается всех, кого она должна коснуться. Все за мной. Вот это оно. Дальше. Римлянам 8:14. Вы что-то берете уже для себя на данный момент, да? Берете немножко, да? Хорошо, это будет очень уникально. Поверьте, мы только на середине темы. Меня все просили быстро, но я хочу вас уже разочаровать. Римлянам 8:14. Потому что если мне что-то очень нравится, берегись, церковь. Это будет дуло. Римлянам 8:14. Вот здесь ключ, семья, здесь ключ. Библия, кстати, об этом говорит и адресует это очень четко. Римлянам 8:14. Потому что все, кем руководит Дух Божий, являются сыновьями Божьими. Ты со мной? Кем руководит Дух Божий? А кем руководит Дух Божий? Те, кто ходят в близости с Отцом. Смотри дальше. Вы получили не духа рабства. Он опять, смотри, что делает. Бог еще раз говорит: вы получили не духа рабства, чтобы опять жить в страхе. Опять жить в страхе говорит о том, что мы жили в страхе. Опять это говорит о том, что мы уже где-то были. Он говорит, Бог говорит: я вам не того духа дал. Дальше. Так почему же, церковь, у меня вопрос. Так почему же мы живем, родившись свыше, по законам этого мира, выживая, продолжая? Да, мы сейчас окружены церковью и людьми, якобы рожденными свыше. Но живем по законам зоопарка. Ты со мной? Живем по законам этого земного зоопарка, в котором эти обезьяны, все эти ослы и шаки все выживают. Все эти жирафы, бегемоты, я не знаю, как они там. Там целые... И мы с вами: а я тоже хочу. Бог говорит: ты мой сын, войди на мою территорию. Просто удовлетворись тем, что я у тебя есть, и все. Тебе больше ничего не надо. Знаете ли вы, что ни вам, ни мне ничего, кроме отца, не надо? Ничего. Все в нем, все им, и все к нему. Все. То, что я это делаю, это не потому, что чтобы сказать: папа, ты видел, как я хорошо для тебя проповедовал, блин. Да что? Это все же для тебя же было, для тебя. Все это от сердца, Господи. Да потому что я знаю, что этим я касаюсь сердец его детей и приближаю их к нему. Мне не надо проповедовать, мне после этого еще надо отсыпаться, потому что столько энергии ушло. Вы знаете, что каждая конференция с меня забирает кусок жизни, каждая проповедь забирает кусок моей энергии жизни. Оно мне не нужно. Почему? Потому что я состоявшийся человек в Боге. Это не говорит о том, что: о, я еще не там, где я должен быть. Это вообще к делу не относится. Сыновство не вырастает. Вы не поняли меня? Еще раз. Сыновство не вырастает. Вырастает наследие, которое ты входишь. Амин? В отношениях с отцом ты идешь, и наследие он дает тебе. У тебя есть доступ к нему. Но сыновство не может быть... Мой сын не может быть... Ну, он вчера был маленьким сыном, а сейчас он большой сын. Кто-то понимает абсурд этих вещей? И мы так думаем. Вчера я был маленький сын, а сегодня я уже что-то сделал, я уже крутой сын. А завтра я буду вообще набухнувший такой, знаете, как новый русский сын уже, все достигнувший уже, папа-апостол уже сын. Okay? То есть, и вот это, прикинь, наши отношения, вот эта куча сирот, вот сидят там такие, знаешь, семки еще пьют. И хотят быть таким, как тот. И самое интересное, что все сироты,
И тот, кто на лавке там в кидосах сидит, семечки щелкает. И тот, кто там ходит, папа. Знаете, папа духовный сирота, папище. Он просто понтуется и доказывает всем, кто он, не имея откровения о нем. Поэтому ему нужно обрастать всей этой хренью, чтобы доказывать всем вокруг, кто он. Когда ты знаешь, кто ты, тебе не нужно ничего вокруг тебя.
Я же тебя предупреждал, что мне тема нравится. Я еду, говорю, Света говорит, ты можешь как-то вот, как-то укомпактовать красиво все? Я говорю, Света, если мне тема нравится, будет так опасно вообще. Я не знаю, мне так хорошо становится. Я еще даже до первого пункта не дошел.
Вы получили дух раба. Самое главное, чтобы мне было хорошо. Мне вообще-то все равно. Как ты насчет... Каждый из вас может вообще-то выйти, вообще-то никто не заставляет его тут сидеть. Смотри. А когда мне хорошо, мне хорошо. Вы получили не духа рабства, чтобы опять жить в духе страха, а духа усыновления. Дух написано с большой буквы. Стоп. Знаете ли вы, что есть дух усыновления? Когда Дух Святой касается тебя, Он хочет усыновить тебя. Смотри дальше. Вы приняли не духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но духа усыновления, которым мы обращаемся к Богу Авва Отче. Стоп! Знаешь ли ты, что ты не можешь обратиться к Богу Авва Отче? Только дух, который внутри тебя из-за отношений с ним, может обратиться к Богу Авва Отче. Что меня делает сыном? Не то, что я сказал, теперь я буду сын. А потому что я вошел в сыновство через взаимоотношения со Святым Духом. И когда я сливался с Ним, слился с Ним, коснулся, во мне этот Дух начал кричать к Нему: «Папочка, Отец! Папочка, любимый! Папочка, прекрасный!» Кто-то понимает? И вот это, оно Ему дает знать, что я уже не сирота. Дух внутри меня дает моему Богу знать, что я сын. И вот это, когда ты это получишь, это навсегда освобождает тебя от рабства и страха и сиротства. Навсегда! Тебе не надо ни с кем соревноваться. Знаете, когда вокруг меня люди бегут, мы со Светой смеемся иногда. Люди, знаете, говорят: о, хочешь идти проповедовать? Проповедуй. Хочешь пить? Пой. Хочешь что-то открывать? Открывай! Почему? Потому что сыновьям пополам. И даже я знаю, кто я в нем. Я знаю откровение сына, глубина сына откровения во мне живет. Я имею общение с ним каждый день. Мне не надо, чтобы кто-то что-то делать, чтобы... И потом говорит: ну как я? Круто сегодня? Сыграл. А сегодня как? Плохо, да? О, у меня сегодня плохой день. Мне сказали, что я хреново проповедовал сегодня. Господи, что мне делать? Это сирота. Сын ржет и дальше идет. Ему вообще все равно. Он наслаждается, сыновья наслаждаются своими позициями, потому что они это не делают, а они этим являются. Кто-то слышит разницу? Я это не делаю. Вот это, что я делаю, это я. Здравствуйте, это Андрей. Вот это то, что сейчас происходит, это Андрей. Это его персона, его функция, его дело в теле Христа. Все со мной, да? Я это не делаю, я этим являюсь. Поэтому мне просто нравится быть мной. Дальше. Дух Божий свидетельствует. Смотри, чтобы опять жить в дух... Усыновление, которое мы обращаемся к Богу, а воочи, Дух Божий свидетельствует вместе с нашим Духом. Вот оно. Дух Божий свидетельствует вместе с нашим Духом о том, что мы дети Божьи. Ху! А если мы его дети, то и наследники. Стоп. Наследники Божьи, значит, сонаследники Христу. Воу! Ведь если мы страдаем вместе с Ним, то вместе с Ним будем и прославлены. Воу! Вот она бомба какая. Дух рабства – это дух сиротства. Дух усыновления – это дух свободы. Итак, признаки сироты. Очень быстренько пробегусь по списку. Сироты зарабатывают баллы, чтобы быть принятыми, либо проявляют агрессию и пытаются заставить других, чтобы те их приняли. Все со мной, да? Смотри, позиция сироты. Он зарабатывает баллы. Я уже чуть-чуть коснулся, я просто быстро по списочку пройдусь. Он зарабатывает на баллы. Ну как я? А вам нравится? Круто! О, круто, сегодня! У сироты так. Или у него очень хорошее настроение, или у него хреновое настроение. Чаще всего у него второе. Окей? Почему? Потому что он никогда недостаточно хорош для самого себя. Ты понимаешь, да?
Ему нужен кто-то. Это нормально, подними нос, все хорошо было. И сирота сидит, да, да, вы так думаете, что со мной все хорошо, да? О, хоть один есть, Господи, один верит в меня.
Это сирота.
Нормальный сын сказал, да, что вы мне думаете? Да, ну, мне вообще-то все равно, что вы не думаете.
У меня есть папа, который мне говорит, вы видели, да, который кто-то там во дворе на кого-то обзывает, он говорит, а я папе расскажу. И все раз позатыкались.
Потому что папа там, знаете, у нас был один друг такой, глядь, идет, короткий, короткий. Я там с подъезда был, короткий такой. Пацан, кстати, потом вырос, думаешь, что короткий вам, ничего себе короткий. Просто не догнал чуть-чуть. Он такой бык ходил. Я такой, знаете, ну когда мы еще мелкие были, в садике там короткий. Короткий, короткий! Он говорит, я папе скажу. А мы знали, что. Мы такие, да-да, папе скажешь, папе скажешь. Он идет на свой третий этаж, в какую-то квартиру, выносит, выводит папу. А папа там такой, здравствуй, дядя Майдадыр. Там, знаете, и там такой дядя, да. И там папа выходит такой, так, покажи, знаете, что самое страшное? Он говорит, так, покажи мне, кто над тобой издевался. И я сижу такой, а у меня папы нет и старшего брата нет. Я все во всем. И я сижу, и на меня такой палец. Папа, это он! И я такой, тебе как-то поплохело там на лавочке. Семки выпали, коленки послабли. И такое чувство, знаете, уже очень нехорошее. Он так подходит до меня, ну я думаю, да, как бежать некуда, думаешь, ну все, принимать уже так, принимать. И мне такой говорит, мальчик, чтобы на моего сына больше ни разу ничего не говорили, хорошо? И потом, когда этот мелкий, настоящая история, проходил, он говорил, я папе скажу, я такой, ха-ха-ха, и мужики, он папе скажет. Вы знаете, о чем я говорю? Я говорю о сыновьях, у которых есть папа, который абсолютно все равно, что ты его обозвал коротким, а у кого отца нет, у меня не было отца. И мне нужен кто-то, чтобы постоянно там, знаете, массажик мне сделал, в ушко сказал, все будет хорошо. И я потом так ободрился чуть-чуть, на пару часов. У него папа есть. Он говорит, мне все равно, что вы говорите, короткий. У меня папа большой. Мне говорит, я вырасту большой. У него есть на кого опираться. У тебя есть на кого опираться? Или ты опираешься на мнение мира о тебе? Мнение мира о твоей функции? Мнение мира или общества о том, кто ты? Вот это ребус. Дальше. Следующее. Сироты не могут позволить себе быть слабыми. В их сознании это конец. Стоп. Кто-то услышал сейчас меня? Сироты не могут позволить себе быть слабыми, потому что проявить слабость – это позиция сильных. Если вы меня сейчас услышали. Быть немножко слабым, где-то над тобой посмеяться – это позиция сильных. Слабый не может проявлять слабость. Сирота – для него слабость – это конец. Вы видели сирота? Для него проявить слабость – Он выживает. Видели сирот, который выживает? Нет, это не так было! 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 И ты здесь, да успокойся, не успокойся! Это не так было! Для сироты признать слабость – это смерть. Все со мной, да? Уловили этот момент? Дальше. Пунктов много, нам нужно быстро пройтись. Дальше. Сироты не признают свою неправоту. Если оказался неправ, то его съедят. Знаете, как в зоопарке. Проиграл. Поэтому он не может быть неправым. Заметьте, что сироты, он сделает что угодно, но выйдет правым из ситуации. А я прав. Не-не-не-не, не прав. Не, а я прав. То есть и делать все возможное, чтобы повернуть, что он был прав. Вы видели, что сироты всегда должны сказать последнее слово. Знаете, да? Последнее слово. Он в дверь уходит и все мастер говорит, а я прав. Дверь закрыл. Почему? Он спать не сможет, если он еще что-то услышит от тебя. Если он что-то услышит, он возвращается, открывает дверь. И я прав, я прав, я прав. И убежал быстрее, чтобы ты ничего не сказал. Потому что сирота не может быть неправ. Иногда, когда ты наблюдаешь это у пастора за кафедрой. Боже мой. Ему кто-то там что-то сказал. И он с ним начинает хавкать. Да-да-да-да. Слушай. Твоя позиция должна тебя уже успокоить. Он гавкается с кем-то в ряду. Кто-то ему письмо написал, он бедный не может не отреагировать. Он должен отреагировать. Вы неправильно меня поняли. То есть тебя прикалываются. Ты время свое тратишь, объясняя, ослам, кто ты. Потому что на форумах сидят особые люди. Я туда не иду, потому что форумщики это... Вообще отдельная тема. На форумах нормальных людей нет. Сразу скажу. Если я кого-то обидел, ну, значит, я тебя идентифицировал.
Нормальных людей на форумах нет. Потому что какой идиот будет каждый день выходить и просматривать 100 сообщений, чтобы в конце сказать, а я прав. И ты должен каждому отгавкнуться. И ты иногда, я вышел, как прочитал это, думаю, Господи, это психбольница. Это не форум христианский, это психбольница. Потому что ты даже не знаешь, с кем ты разговариваешь. Я люблю разговаривать с людьми, которых я вижу. Я даже не люблю нормальные звонки, ну, разговоры по телефону. Света знает, я не люблю на телефоне сидеть. Я говорю, приезжай, поговорим. Потому что телефон это далеко, и когда далеко, ты меня можешь не понять. Когда ты будешь здесь, тогда мы можем честно друг другу в глаза посмотреть. Именно, да? То есть вот это я понимаю разговором. А то там сидит у него уже пальцы, отпечатки пальцев стер об клавиатуру. Он говорит, так орали на форуме, все мозоли постирали. Ладно, это там шутки форумчика, я туда не иду. Дальше. Потому что я знаю, о чем я говорю. И ты там кто-то на форуме, покайся. Не трать свое время. Ты там никого не приведешь к Господу. Сразу говорю. К Господу ты на форуме никого не приведешь. Ты протратишь свое время, станешь злым и просто еще раз докажешь, что ты сирота. Выйди оттуда, отпишись. Поставь вместо своего лица фотографию кота и расслабься. Все, и удали свой аккаунт. Скажи всем мяу. Я вам гарантию даю. Сейчас несколько писем получим от форумщиков. Что ты, пастор, имеешь в виду? Я евангелизирую здесь. Евангелизирую на улице, глаза в глаза. Ты даже не знаешь, кого ты евангелизируешь. Там может быть точно какой-то кот Васька сидит за клавиатурой. Кто его знает вообще, кто там сидит? А ты там напрягаешься. Меня не знаешь, кто там. Жить. Дальше. Стоп. У сирот неадекватная реакция на власть. Страх. Кстати, очень серьезный момент. Обратите сейчас внимание. Что такое неадекватная реакция на власть? Сироты никогда не могут быть со властью нормально относиться. У сирот так. Или власть нужно подкупить, задобрить, или свергнуть. Кто-то со мной? Я еще раз скажу. У сирот нет адекватной понимания власти. У сирот и так. Он или видит кто-то очень большой, он подлазит к нему. Здравствуйте, дядя такой-то. Батька ведь. И мы вот вам конфетки. А можно в этой, да-да-да, на шальнике. Не смотрите ничего, оно потом везде вылазит. Окей? И ты... Потом везде вылазит то, что не надо, чтобы оно вылазило. Или... Короче, ты или власть... У них нет нормальной адекватной власти. Знаете, что такое адекватная власть? Человек подходит в нормальной позиции, видит власть, уважает власть, делает, что его просят, да, по его позиции, возрасту и расстоянию, да, и он нормально ведет себя. Другой человек со властью, сироты не могут со властью иметь дело, потому что не исцелены и разбиты. Сироты всегда так. Или власть это враг, или власть это Бог. Кто-то сама? Власть нужно задобрить, конфетки дать, и конвертируемую валюту, чтобы меня любили и уважали, чтобы заметили меня. Ты помнишь меня, помнишь меня, помнишь меня, помню тебя. Ой, ему так хорошо стало, ты помнишь ее. Я сейчас не буду ничего, потому что много людей приходят ко мне и говорят, ты помнишь меня. Хочу, память не дает. И другие он приходит. И он такой же, знаете, матерый уже такой сирота. И он такой, так. Этот немножко начальник тупенький. Его можно подвинуть. То есть и у них вот эта неадекватная позиция со властью. Дальше. У сирот неадекватная реакция на власть. Страх и раболепие перед властью или неуважение и бунт. Любой, кто имеет надо мною власть, это опасность. Потому что может сделать со мной все, что угодно. О, это сирота. Слушай дальше. Власть нужно либо задобрить, подкупить, либо свергнуть. С ней невозможно сотрудничать и видеть в ней благо. Вот это позиция сироты. Дальше. Вы знаете, что в каждой позиции власти стоит отцовство Бога? В ней есть благословение. Сирота не видит благословения отцовства. Он относится к отцовству с подозрением. Все со мной?
Отец, это я не знаю, что там батя придумал.
Дальше. Сирота не может доверять Богу, он не может поверить, что Бог его не подведет. У него нет такого жизненного опыта с Богом. У него все по жизни сам. Знаете, да, сирота? Сам выживает, сам домивается, сам уговаривает, сам промаливает, сам ходит, сам посещает, сам учится, сам проповедует. Все во всем. Это сирота. Дальше. Сироте тяжело работать вместе с отцом и братьями в доме. Вот это вообще идеальная тема. В доме отца. Им тяжело вкладывать в общее дело. Он мечтает о независимости, это младший сын, где моя часть, где мое имение, где моя независимость. Другими словами, сирота, когда заходит куда-то, у него уже цель, так, что здесь мое? И вы знаете, мы со Светланой сталкивались с такими феноменами, как люди, которые заходили, делали какую-то инвестицию, и потом они сразу, и потом проходило несколько лет, и нам заявляли такое, ну это же, делись, давай все режем, как бы мы же все это вместе делали. Я говорю, вы что? Мы строим дом отца, он весь наш, никому не надо никуда не уходить, все уже давным-давно тебе принадлежит, просто выдохни, расслабься и живи. Нет, у него, у сироты так, все или твое, или еще не мое. То есть он видит, у него нет нашего, папиного, у него есть твое и мое. Сколько у тебя, а сколько у меня. Заметили такой подход? Вот это сирота. Дальше.
Много пунктов. Берем.
Смотри. Где моя часть? Сирота никому до конца не открывается, потому что это делает его уязвимым. Знаете, что такое уязвимость? Уязвимость – это открыть себя. Это рассказать о своей боли, рассказать о своей проблеме. Знаете, почему мне прикольно здесь смеяться с меня, с моих ляпов, со всех приколов? Потому что это помогает тебе и строит тебя. И я доказываю тебе, что я такой точно, как ты. Сирота за кафедрой – это непогрешимая фигура святости. Кто-то видел за кафедрами сирот? Это вы идете в ад! Это вы и ваши дети разгневали Господа Бога! То есть там такая пропасть между им и тобой, ты уже даже не знаешь, ты пришел в церковь, сын, уходишь, не знаешь, ты вообще спасен. Кто-то был на проповедях сирот? Были, да? Я был. Ты уходишь не утвержденный в вере, а раздолбанный вообще в фонаре. Ты такой, где, куда? И ты видишь, это какая-то святость неприступная. До него вообще никогда не добраться. Это особое место и величие его величества принесло мне такому засранцу свет с неба. И ты смотришь на эту всю катавасию, и ты думаешь, Господи, что это? Я был на проповедях сирот. Ты в их присутствии чувствуешь себя таким маленьким-маленьким. И с каждой минутой ты чувствуешь себя меньше. И ты потом такой, ну вообще, на стуле сидит что-то, и не зная, кто оно. Которая сказала аминь, сказала, можно я покаюсь? Я не знаю, кто я после этой проповеди. Сирота никому не открывается. Поэтому что делает это уязвимо? Он никогда не откроется на проповедь, никогда не откроется. Сирота всегда закрыт, держит всех на расстоянии. Он никогда не расскажет о своих ошибках, ляпах, приколах, каких-то жизненных неудачах или провалах, потому что для него это смерть. Он должен держать визитную карточку великого, неприступного чемпиона и победителя во всех сферах, всегда, каждый день, везде. Аминь. И я хочу помочь вам, засранцы этакие, потому что это у вас у всех проблемы. Вот это позиция сироты. Okay? Дальше. Сирота не может уступать. Уступать значит оказаться во власти врага для сироты. Уступить он не может. Нет, это мое. Да уступи, да пусть делать. Нет, это мое. Я пропахал, это мое. Где мой козленок? Батя, где мое наследие? Где моя гулянка с моими друзьями? Смотри, сирота не может уступать. Уступать значит оказаться во власти врага. Сироте тяжело построить долгосрочные взаимоотношения. Он везде видит подвох, кидалово, предательство. Он полон подозрений. Видел такой человек, к которому ты приходишь, ты ему так все рассказываешь, он такой, не надо быть таким наивным. Там не все такое, как ты говоришь. То есть у него никогда нет открытости. У него все везде, я знаю, что... Это вы мной попользоваться хотите?
Да нет, мы тебя просто приглашаем. Ты петь умеешь, Миш, да пой.
Что это так меня резко тут просят, а?
Ты-то понимаешь, о чем, да? Иногда мы со Светой... Серьезно, настоящая жизненная история. Человека не приглашаем. Я никому здесь не нужен. Один и тот же человек. Через неделю приглашаем. Будь с нами, у тебя талант, пожалуйста. Вы меня использовать хотите. Настоящая история. Вот мы со Светланой совсем недавно. Один и тот же человек. Сначала он в церкви никому не нужен. И потом мы узнаем, что у него такое мнение. И оказывается, этот человек имеет талант. Я не хочу сейчас говорить, потому что вскрою все, опять будет больно. Ну, я не хочу. Это один и тот же человек в Сиэтле, окей? Да его нет в церкви уже, потому что сироты долго не выдерживают центры трансформации. Они, где мое? А моего нету. Пошел искать мое. Этот человек сейчас ищет что-то свое в другой церкви. Жизнь такая у сирот. Ничего сорвать нельзя, иначе пойду строить где-то свое царство в другом месте. Подходит человек, и он говорит, я никому здесь не нужен, на меня внимания не обращаю, у меня есть таланты. И это не он говорит, он сказал своему человеку. Этот человек подходит к нам и говорит, человек обижен, ничего нет. Приглашаем человека, начинаем разговаривать, у тебя есть таланты, пожалуйста, мы приглашаем тебя. Здесь что-то не то, мною хотят пользоваться. Так тебя не трогать? Или тебя приглашать? Так, вы знаете, и я сижу, волосы взял, такой, Господи, сколько я буду... Хочется взмолиться, как Иисус, помнишь? Да коли буду с вами! Да коли! И ты сидишь и думаешь, ну, елки-палки, тут никому не нужен, а здесь вы хотите мною пользоваться. Так тебя так оставить или попользоваться тобой? Реши, реши! Голосование сделаем! Настоящая история! Вот это сирота. Вот это сирота. Я в шоке. А ты не знаешь, так что делать? Что ваше величество сделать с вами? Хорошая идея. В принципе, до зада не уходит дать. Они просто как-то сами дают себе. И все. Дальше.
Сиротский дух часто погружает людей в самосожаление. Сыну не за что себя жалеть, так как у него есть отец, который делает его счастливее других людей. У меня есть папа, и мне ничего не надо. Амин?
Знаете, что делает сирота? Если вы были когда-то в присутствии сироты, он делает так, что у всех людей к нему сожаление. Знаете, да? Я вот такой. Меня кинули. Вот здесь меня обобрали. Здесь меня вот тут обозвали. Туда меня, оттуда меня послали, послали туда. Оттуда послали туда. И ты сидишь, думаешь, Господи, вот это судьба. Вот это самосожаление вызывает, нормальный человек этого не будет делать. Он стиснет зубы и скажет, было, видели, больше туда не ходим. Окей? Двигаемся дальше. Сирота должен рассказать тебе свою плачевную историю жизни. И на жалости он строит свои взаимоотношения с тобой и потом контролирует с этой позиции жалость. Окей? Ты начинаешь ему покупать мебель, дарить машину, там, деньги давать, продукты покупать. А это его позиция, обобрать тебя. Это жизнь сироты. Окей? А ты думаешь, Господу служишь. Ты сироту просто одеваешь, обуваешь. Его надо, наоборот, обобрать и сказать, пока с папой не познакомишься, сидеть. Потому что сирота, он с папой знакомиться не хочет. Он хочет тебя сделать виноватым в своих проблемах. Я вот пришел в эту церковь, и мне никто здесь не помог. Слышали такое?
О, я слышал.
Первый раз слышим, конечно. Мы же только церковь открыли недавно. Поверьте, видел все трижды. Слышал все четырежды. Дальше. Ну, кстати, иногда народ меня не перестает удивлять, поэтому я готов к новым приключениям. Я все не знаю еще, поверьте. И все еще не видел. Много видел. Следующее. Очень часто сиротский дух заставляет людей думать, что другие люди им что-то должны. Вы заметили? С сиротой пообщался, и тебе его настолько жалко, и ты чувствуешь, что ты лучше его, хотя ты не лучше его. Он так делает, ну да, это тебе повезло в жизни. Это у тебя муж хороший, а у меня свинья. Это у тебя дети послушные, а мои твари такие на шторах висят. И ты когда смотришь, ты, короче, прослушал историю жизни, и ты такой какой-то смотришь, думаешь, знаешь, он сделал, превознес тебя, унизил себя, и на этом строится взаимоотношение. Вот это сирота. Кстати, о чем я это делаю? Я сейчас адресую это немножко с юмором, чтобы мы с вами могли, чтобы у нас была позиция, от чего молиться и освобождаться.
Ну что, поверьте мне, некоторые из пунктов я вписывал, основываясь на себе.
Я знаю, о чем я говорю.
Смотри.
Он заставляет людей думать, что они что-то должны ему. Должны внимание, должны помощь. Сирота всегда чувствует, что ему не додали.
На его тарелке меньше. У него машина хуже, чем у тебя. У него дом не такой, как у тебя. И у него дети не такие, как у тебя. У него все не такое, как у тебя, потому что его судьбинушка обделила.
Это сирота.
Сыну ничего не нужно от других, у него есть отец, как я и сказал. И это все. Сирота всегда служит и в реальности не живет. Не живет удовлетворенной жизнью, потому что подход к отцу у сироты с позиции слуги, а не с утвержденной позиции сына. Сирота всегда подходит и вымаливает у Бога. Слышали такую позицию? Подходит и говорит: Господи, ну сколько же мы будем молиться? Господи, сколько же будем верить, молиться и поститься? Вот это сирота. Сирота, он вымаливает, он с позиции раба и слуги подходит. Как будто ты должен заработать поинты, заработать очки вот эти, знаете, какие-то перед Богом. И потом Бог услышит тебя. Вот когда скопятся твои молитвы. Вот когда дойдет полнота молитв, услышит тебя раба этакого Господь великий. Серьезно, мне тоже смешно. Дорогие мои, у меня один раз был прикол. Еще в старом-старом доме жили. Лежу я на кроватушке и думаю. Сейчас как в сказке будет, знаешь? Про принцессу ту мою. Нет, я просто лежу на кровати и просто засыпаю. Что-то хорошая тема какая-то пошла. Некоторые люди говорят: Бог меня не слышит. Вы не представляете, как Бог нас слышит. Я давно когда-то в какой-то теме говорил, даже не помню какой. И лежу я, засыпаю. И уже начинаю засыпать. И здесь я слышу крик. Крик моего сына. Светлана тогда работала в ночную смену, и ее дома не было. Сын орет. Он просто начинает кричать. Вы не представляете, я не узнал себя. Крик был не просто, знаете, ты знаешь, где оно там просто тебя достало уже. И ты ему там: заткнись! И он такой: хорошо. Это не тот крик. Крик — душераздирающий шок. Знаете, да, крик? Просто как будто, то есть крик, который дает отцу знать, что там сейчас происходит что-то, чего не должно происходить. Не шутка, реальный крик. Я не узнал себя, я в супермена превратился. Я побежал по воздуху. Дверь открылась почти в другую сторону. То есть там был удар. Там я залетел. Буквально он еще не докончил кричать. Я уже по коридору в его комнате уже стоял. Ему просто там приснился плохой сон. То есть я-то не знал, что ему приснилось. Понимаете? Я не знал. И ему просто приснился кошмар. Какой-то кошмар просто приснился. Ему нужно было успокаивать. Он еще плакал долго. Сыну приснился. О чем я говорю, дорогие мои? Вы даже не представите. Бог не лежит на кровати и думу думает. И говорит: так, молитвы не скопились еще твои, сынуля ты мой. Пари еще две ночки, еще три, тогда я увижу, что ты действительно хочешь. Дорогие мои, когда сын зовет, отец моментально приходит. Кто-то понимает, о чем? Крик сына, не раба. Сын, раб скапливает молитву, okay? Потому что он верит в это. А поверит, да будет тебе. Okay? Жизнь такая. Поэтому верить надо правильно, братья и сестры. Okay? Смотри. Сироты не позволяют себе подойти к отцу, но они ждут того, когда сам отец подойдет к ним и что-то им даст. Это позиция слуги, потому что только слуги ждут подачки. Сироты имеют извращенное понятие сыновства. Им кажется, что отец должен им, а отец всего лишь навсего дает им полный доступ к своему царству, а действие и инициатива должна исходить от сыновей. Инициатива вся от нас. Okay? Дальше. Сироты делают все возможное, чтобы не иметь общения со своими братьями, потому что те всегда своим образом жизни, я говорю с настоящими сыновьями, старший брат запросто тусовался с рабами. Все со мной? Запросто он работал с ними, он чувствовал себя немножко покруче, чем они. Он же сын, но вел образ жизни, как они. Но вы знаете, что самое интересное, что старшие сыновья, вот это духовное рабство, не дает им иметь адекватное отношение со своими братьями, с настоящими сыновьями. Потому что когда сын, который еще не сыном не стал, должен стать сыном, но он еще сирота, он всякий раз, когда он натыкается на настоящего сына Бога, он обличается его жизнью. Ты это понимаешь, да? Сын, он просто обличает его своими действиями. И тому кажется, что как будто он не такой, он что-то не заработал, он что-то не доделал. То есть они пытаются избегать отношения со здравыми и взрослыми людьми Бога. Потому что эти люди бросают им вызов. И когда ты с сыном, вы знаете, мне очень нравится, давным-давно, я когда поговорил с человеком, я не буду называть его имя, очень уникальный человек, он не в этой стране живет, но он мне своим мышлением бросил вызов. Он мне когда начал рассказывать вещи, вы знаете, и мое осиротелое сердечко просто как-то начало его превозносить, а он остановил меня и сказал, нет, все принадлежит нам, ты можешь в это войти, это все Богом дается сыновьям. Что делают сейчас люди? Они не пытаются открыть Царство Божье для всех войти, они пытаются запатентовать позицию и отделить себя от других людей и манипулировать своим даром в теле Христа. Кто-то понимает, да? Соберите ему больше. А все, что ему нужно ездить, учить, активировать, молиться, чтобы эти таланты и дары, такие как у него, просто поднялись в теле Христа. А ему это не нравится. Почему? Потому что когда поднимется больше таких, как он никому не нужен. Или он будет, ну, в своей простой позиции. А Бог никогда не хотел поставить тебя, сделать какой-то звездой. Все, что Бог хотел тебе сделать, дать доступ к ему сердцу. Кто-то понимает? А мы с вами тут, кто круче, вот его знают лучше, я с ним потрусь, меня тоже начнут знать, я немножко сделаю это, немножко сделаю то. Отец говорит, приди ко мне и познай меня, и все это остальное тебе не нужно будет. Все равно? Вообще, оно тебе вообще не надо. Когда ты познаешь величие откровения самого Бога, ты из откровения Бога выходить не захочешь. Бог тебе скажет, так, сын, иди, папа, можно еще один денек? Сын, иди, а можно еще денек? Тебе нужно будет отходить от этого, потому что откровение сына, откровение отца, откровение величия Бога превышает все дары и все функции в теле Христа. Откровение хождения с ним. Сирота не способен радоваться успеху, благословению своего брата. А наоборот, чужой успех сироту раздражает. И он сделает все возможное, чтобы унизить и обесценить успех своего брата в глазах других людей. Видели такое? Ты рассказываешь что-то, и ты такой взволнованный, у меня на ячейке, вот это чудо произошло, вот это нога выросла, вот это тут Бог исцелил, это, вот это, да. И тут подходит, он говорит, у меня каждый день ноги растут, я это знаю, видел, и ты такой, и знаете, и твое откровение о Господе сдулось, и все, и ты такой, и смотришь, перед тобой стоит великая сирота. И он пытается своей важностью просто задавить твое откровение. Он такой, видели сироту? Сироты все видели, везде были, все знают и все понимают. С сиротой даже тяжело общаться, он как Господь Бог. То есть ты к нему подходишь, он все знает. Я думаю, вау, ты много где был, и ты почти ничего не знаешь. А тут ты такой к величию такой подходишь, он говорит, видели, знаем, общались, конечно, знаем. У тебя просто нет слова для такой величины. Просто упал, отжался и преклонился перед его величеством и ушел. Потому что, чтобы своей неадекватностью, ну, не ставить его в тень. Ты ж лапоть, а он все знает. Дальше. Сирота никогда не уверен в себе, и поэтому постоянно ищет одобрения, похвалы, поддержки, благодарности. А когда этого не находит, он, как правило, приходит в ярость. Заметили, да? Сначала он ходит, ищет. Когда не находит, он такой, я никому здесь не нужен. На меня никто не обращает внимания. Я сколько посещаю эту церковь. Ты что, посещаешь эту церковь, чтобы тебя обратили внимание? Или ты посещаешь церковь, потому что ты здесь находишь атмосферу, чтобы войти в присутствие Отца? Дальше. Сироты настолько боятся разочаровать своего отца, что в реальности никогда ничего большого в своей жизни не делают. Они так, потихонечку, как рабы. Там, знаете, на грядочке. Вот тут. Потому что он боится разочаровать отца. Дорогие мои, сыновья не боятся никого разочаровать. Потому, знаете, почему сыновья не боятся разочаровать отца? Потому что знают, что отца разочаровать нельзя. Отец всегда будет любить тебя, и даже если ты ошибешься, он примет тебя и все равно обогреет тебя. Это откровение отца.
Другими словами, сироты боятся жить. Сыновья, в свою очередь, утверждены в позиции сына и не боятся делать радикальных шагов, даже если она влечет за собой какую-то ошибку, зная, что никогда не потеряют любовь своего отца.
Ва! Сироты всегда соревнуются. О, вот это еще одна сиротская тема.
Именно потому, что не считают себя полноценными или достаточно хорошими, соревнуются те, кто пытаются доказать кому-то, что они являются кем-то.
Когда ты знаешь, кто ты, тебе не надо никому доказывать, кто ты. Когда ты уверен, чей ты, ты можешь спокойно давать жизни проходить мимо тебя и не пытаться впрыгнуть в каждый крутой поезд, на каждую тусовку, на каждую массовку, на каждое современное движуха. Я тоже там должен быть. Ты просто спокойно говоришь, так, пусть оно все идет. Богу, если моему отцу надо, он мне в моей тайной комнате, при моем общении с ним, он мне скажет.
Кто-то понимает, да? Он мне лично скажет, мне не надо, а что сейчас, а куда едем, а куда летим, куда рулим, что делаем, куда едем.
Надо по моде выглядеть духовной.
Сироты всегда соревнуются. Именно потому, что не считают себя полноценными или достаточно хорошими, для них буквально все это брошенный вызов, на который они должны ответить.
Кто-то приехал на новой машине, сирота едет, покупает лучше.
Кто-то понимает, да? Для него все брошенный вызов. Кто-то оделся в какую-то одежду, он идет, залазит в долги, берет кредит-карточку и щик. И у него там все это, а ты пришел в Луи Виттане, мы двойное Гуччи себе заделаем, загучим здесь всех. И ты смотришь, я даже не знаю, это Гуччи или это с долларного магазина сумка, кого ты удивить хочешь?
Алло, в нее точно так помещается твой телефон, как и в ту, которая за 2000 долларов. Я не против хороших сумок, но когда это стало твоей целью жизни, кто пришел в чем и кто приехал на чем, кто одет во что, и у кого какая мобила, у тебя какая, у тебя шестая, фу, седьмая, ты крутой, я с тобой тусуюсь. А если у тебя пятая, ты вообще в каменном веке живешь, не прикасайся ко мне. А если у тебя Samsung, я даже не знаю имени твоего.
Мы на разных планетах живем. Потому что у сироты, в принципе, когда ты видишь сироту, сначала ты сироту не видишь. Сначала ты видишь все фонарики и блестяшки и понты заходят перед сиротой. Вы заметили, да? То есть как распознать сироту? Это такое короткое суммирование моей проповеди. То есть, как распознать сироту? Сначала не заходит сирота. Сначала впереди сироты заходит его автомобиль, его Гуччи сумка. Его заходит Армани костюм. Сначала вытягиваются длинные носки его крутых туфлей. Ты еще сироту не видишь. Сначала заходит все, что на нем. И оно в себе несет эту маленькую душонку дешевую. Вот эти все дорогие понты, они просто внутри себя прячут маленькую сиротскую душонку, которая хочет показать всем, кто она. Сын не боится одеваться в магазине, в простом магазине. Знаете почему? Потому что его ценность не в его шмотках, а в его духе, его в общении с Небесным Отцом. Сын не боится кататься на Тойоте, так же, как он не боится кататься на Ламборгини. Но Ламборгини просто красивее. Это шутка была, да? Говорит, я знаю, что день... Я знаю, что счастье не в деньгах. Ну, попробовать хочется. Нормально, как бы, попробовать хочется. И кто-то говорит, да, лучше плакать в лимузине, чем плакать на бровке. Лучше быть несчастным в лимузине, чем несчастным где-то там на обочине, где-то на тротуаре. Поэтому я понимаю, что есть разные слезы. Но не в этом. Сыну абсолютно все равно. Потому что ценность сына в нем, а не в том, что на нем. Кто-то понимает, да? Сиротский дух проявляется одинаково. Как его распознать? Обычно от сироты исходят вот такие вещи. Все против меня. Никому нет дела до меня и моих проблем. Меня никто не любит. У меня в жизни все не так, как у других. Мне никогда не везло. Мама меня любила меньше, чем брата, меньше, чем свата, меньше, чем кума, меньше, чем мою сестру. И ты смотришь вот это, все эти аргументы, список можно продолжать. Вот это сиротский дух. Это искаженный сиротский взгляд на жизнь, и этому нельзя верить. Иоанна 8:35.
но раб не пребывает в доме вечно. Сын пребывает вечно. Знаете, почему я хочу быть сыном? Потому что сын пребывает в доме вечно. Я хочу войти в дом папы. И мне вообще все равно, кто я, на чем я, где я, что я достиг, что я еще не успел достигнуть. Я достиг одного. Я познал откровение о моем Отце Небесном. И это, дорогие мои, самая огромная ценность в моей жизни. Окей? Ни позиция, ни влияние, ни друзья, ничего, ни финансы, ни успех, ни семья. Ничего это не делает тебя тобой. Это всего лишь доказывает, кто ты. Но ты совершенно другая субстанция в откровении и любви к своему небесному папе. Если человек не разбирается со своим сиротством, очень быстренько, пару минут, и мы закончили. Если человек не разбирается со своим сиротством, он остается рабом. Он будет продолжать жить в страхах и подозрениях. Он будет обижен и разочарован. Он будет обвинять других людей. Люди с сиротским духом не считают, что их проблема внутри них. Они видят себя жертвой. И что они страдают по вине других. Другие виноваты в их проблемах. Помочь этим людям сложно. Сразу скажу, дорогие, помочь этим людям сложно, потому что они ищут другую помощь. Чтобы люди изменились и обстоятельства изменились. Заметили, что сирота? Сирота никогда не начинает с себя. Он говорит, это люди должны измениться вокруг меня. Это дети мои должны измениться. Это муж мой, это жена моя, это теща. Теща моя должна измениться. Тещи все должны измениться. Я шучу. Кто-то сейчас говорит, поймаю в Украине, побью. Нет, мы любим тещу. У меня, кстати, хорошая теща, очень классные пирожки делает. Я очень люблю пирожки. Смотри. Мысль вслух выскочила. Не обращайте на это внимания. Это так. Просто сын, спокойно. Ни о чем не переживай. Люблю пирожки. Все. Смотри. Люди с сиротским духом не считают, что их проблема внутри их. Окей? И у них проблема вот там. У них проблема вон там. Вы знаете, что я понял, когда мне Бог сказал? Сынок, проблем вокруг тебя нет. Вся проблема внутри тебя. Измени свой взгляд на мир, и твой мир вокруг тебя изменится. Okay? И когда я изменил все вокруг, вы знаете, что можно видеть вокруг? Вы знаете, когда там такую картинку классную выставили, помните? Я так не хочу говорить это, но надо. И картинка такая, два взгляда на мир. Знаете картинка, да? Летит, начнем с хорошего. Летит пчела, и вокруг нее цветы. Знаете, цветы, пчелка, мед, пчелка. Вторая картинка. Муха сидит. И вы знаете, на чем? Картинка жестоко выглядела, просто, ну как, не для тех, кто хочет кушать вообще-то. Вы знаете, я когда на эту картинку... И знаете, и написано «Два взгляда на мир». Проблема не в том, что где-то навалена куча. Проблема, кто ты и где ты летаешь. Кто понимает меня? Уу! Где летаем, брат? Где летаем, сестра? Потому что я летаю. Где цветы? Где мед? Где улыбки? Где счастье? Это ты летаешь там. И ты такой, уу! Что это за церковь? Ху! А это? Ху! То есть, ты просто не там летаешь, потому что ты еще не изменился, ты еще не родился свыше, ты еще не стал благоуханием. Окей? Ты пропустила, Света, дослушаешь потом. Так, я пытаюсь закончить. Где мы? Да мы еще совсем неплохо дожили, нормально, вообще. Я думал, я уже тут за 2 часа переваливаю, а я вообще-то даже совсем хорошо. Можно еще помучить вас немножко? К чему я? Итак, у людей с сиротским духом проблема там. Знаете, почему с сиротским духом проблема там? Потому что сирота хочет себя защитить, чтобы не меняться. Поэтому, когда проблема там, это значит, что и она не в моих руках. Все со мной, да? Смотри, когда проблема не в моих руках, это значит, я не могу ее исправить, а значит... Я нормальный. Это у них проблема. Когда ты говоришь, проблемы вокруг нет, это я не там летаю. Окей? И ты говоришь, я меняю мое существо, меняю мое общество, меняю мое мышление, и я буду летать там, где нормальные летают. Где? Я буду тусоваться с пчелками. В цветочках и аромате. Где? Это там летают другие особи. Люди с сиротским духом очень редко осознают, что их проблема духовная, им нужно пережить усыновление со стороны Бога. Дорогие, я вам честно скажу, для меня это было откровение. Свет, помнишь тот сезон, где мы познали именно любовь Отца? Помнишь, да? Это был сезон, когда у меня это был так. В начале 2000 года я попал на пробуждение Торонто, аэропорт Джона Арнота. Знаете, да, Джона Арнота? И он начал говорить вещи, а я, кстати, даже не знал, что такое сиротство и усыновление. Я никогда не знал, что есть откровение не об Отце Небесном, вот этом Зевсе, который сидит, да, с копьем, и хочет тебя в задницу жахнуть, когда ты там ошибешься, да? То есть, я такой Бог у меня был забит еще, знаете, в Пятидесятнической церкви, это боженька, который тебя просто убьет, уроет тебя, если ты вот сейчас что-то сделаешь. Не будешь ногами идти, на коляске к Богу покотишься, понял? Вот такие проповеди у нас загинались в нашей церкви. Конечно, я хотел к Богу идти, я ехать не хотел, окей? Поэтому я шел, покорно шел. Но честно сказать, у меня... честно говоря, реальная проповедь. Не пойдешь ногами, покотишься на коляске. И я, естественно, хотел ходить ногами. Я думаю, ладно, ну раз Бог такая злая тварь, я буду ему тогда служить. И я реально, мое искаженное понимание, Бог это Зевс, это злая, вот это белое лицо на троне вот это, да, которое хочет всех ужалить, когда если что-то он где-то пролетел. И он просто, он любит просто всех жахать, потому что, ну как, ну молнию же надо куда-то девать. Это вне контекста пошло. И вы знаете, когда... А у меня тогда как раз, знаете, первая церковь гохнулась, и у нас был такой период ничегочести. Такой хорошего расслабона, мы исцелялись, исцеляли других, и искали, ну, кто мы, да, как бы, ну, кто я. Света знала, кто она. Я по жизни шатаюсь, ищу. И, знаешь, и мы включаем этот канал, Daystar TV, и попадаем на передачу Джона Арнота «Торонто аэропорт. Откровение». И я видел там, где была Хайди Бейкер, то служение, где она была активирована и несколько дней валялась. Это все в прямой трансляции показывали. И мы тогда еще в 2000 году мы это смотрели, и тогда выходит Джон Арнот, и он говорит такую фразу. Он говорит, вы должны познать отца, но он сказал по-английски, он говорит, как «дэри», как «папочка». И вы знаете, когда он говорит «папочка», что-то в моем духе поворачивается. У кого-то был такой момент? Что-то в моем духе поворачивается. Это не откровение сына, не откровение Святого Духа. Это откровение папочки. Авва, отче. Я сейчас подхожу к концу темы. И ты знаешь, я смотрю, и у меня что-то внутри начинает таять. И я первый раз своим устам, дрожащим устам позволяю просто посмотреть вверх. А я жил в сезоне тогда, я провалил все. И я говорю своему небесному отцу, я говорю, папочка, пожалуйста, исцели мое сердце. Вы бы знали, что начало со мной происходить. Реальность небесного отца просто ворвалась где-то в 2000 году, примерно, я не помню точно месяца, но я помню, это был 2000 год. Она ворвалась в мою комнату. Где-то был телевизор, я просто распластался. Я валялся, как и все они там в Торонто, в аэропорт, там валялись просто в этой церкви. И я точно так же валялся у себя там, у себя в зале. Слезы просто текли по мне, и с меня просто уходил дух сиротства. Я именно там исцелялся, потому что вся моя до этого предыдущая жизнь, церковь, взаимоотношения с людьми, все мои проповеди, все мои молитвы были построены на откровении сироты. Все вытекали из позиции сироты. Доказать, выжить. Если не дают взять. Знаете, да, вот эта позиция сироты, вот это все мое. Я должен выжить, никому не верю. Все предатели, все твари вокруг, все хотят меня поиметь. Если не вы, я не буду дождаться, чтобы вы меня поимели, я вас поимею. То есть вот это была моя позиция жизни. И приходит вот этот человек. И Бог так сильно, это один из людей, через которых мое сердце было изменено. Их всего лишь, их всего несколько, три человека, через которых Бог реально меня, как бы, как тебе сказать, как радикально повернул. И Джон Арнот, это был один из них. Я через него почувствовал такую любовь отца.
Я просто залился слезами. И я не знаю, сколько я пролежал. Это было определенное время. Время не помню, сколько прошло. Когда я встал, я был абсолютно исцелен от духа сиротства. Вы знаете, после этого, когда жена там, мы вместе сели кушать, и я ей четко говорю, я больше никем не хочу быть, я больше ничего не хочу делать, я просто хочу любить моего Бога и быть с Ним. Дорогие, это в 2000 году, это было 17 лет назад. Это было одно из самых мощнейших откровений, о которых я сейчас говорю вам, дорогие. Если мы с вами, как тело Христа, поймите, родная семья, не поймем это откровение, мы будем драться, выживать, хоронить братьев и сестер вокруг нас. Мы будем постоянно расталкивать все, мы будем наводить хаос в теле Христа, а не исцеление и восстановление в теле Христа. Мы будем не показывать пример настоящего отцовства и материнства духовного, мы просто будем показывать зависть, зло, раздражение, все вот эти качества, которые присущи сиротам, о которых я сказал, Бог хочет исцелить нас, родные. Очень редко люди осознают, что это их, что это проблема духовная. Это нужно пережить усыновление со стороны Бога. И я помню тот день, помню ту минуту, дорогие, я помню, когда я отдал жизнь Богу. Я помню мое духовное крещение. И я помню, когда Отец открылся мне как папочка. Каждый, я вам честно говорю, вот ровно как ты помнишь свое водное крещение, свое покаяние, свое духовное крещение, каждый из вас должен помнить этот день, когда ты пережил Бога как Авва Отче. Как папочка, любимый, прекрасный, ненаглядный. Ты вся моя жизнь, ты мое сокровище. Я помню этот день, я помню этот угол, я помню этот телевизор, я помню этот момент, в который в меня вошел свет от Небесного Отца. И навсегда, семья, навсегда я получил исцеление раз и навсегда от всего. Вы понимаете, о чем я говорю? Дорогие, это такая вещь, это такая бомба, это такая мощь, которую, я верю, тело Христа переживет. Тело Христа переживет. Я знаю, что я говорю с теми, кто знает, о чем я говорю. Я знаю, большинство из вас, если не все здесь, которые находятся здесь, вы пережили это откровение об Отце. Но я просто говорю тем сейчас, кто будет слушать нас, тем, кто смотрит нас, тем, кто будут переживать это все. Okay? Я верю, что это очень-очень мощное откровение. Сиротский дух невозможно задобрить или удовлетворить, даже если таким людям создать все условия, послушайте, и дать им все, что они хотят, они все равно проявят свой сиротский дух, свою ревность и зло, потому что это удовлетворить невозможно. Если тебе кажется, что ты сироту когда-то сможешь поставить в позицию, дать ему, ты просто его ставишь на позицию, где он будет хотеть больше и больше и больше. Если ты начнешь ходить в взаимоотношения с сиротой, ему тебя будет мало и мало и мало, пока он полностью завладеет тобой. Знаете, что сирота, он будет звонить тебе, он будет управлять твоей жизнью. Другими словами, он настолько растерян, ему нужен кто-то. Эти сироты присасываются, как я не знаю, пиявки к донорам, с которых высасывают жизнь. Вот это позиция сироты. Иоанна 14:18. Смотри, какие здесь мощные слова написаны. Мощные слова. Иоанна 14:18. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Это Иисус говорит ученикам, когда Он говорит, «Я дам вам Духа, Духа Бога, Духа Святого я пришлю, я ухожу, но я присылаю Его». И Он говорит, «Я вас сиротами не оставлю». Okay? Освобождение человека от сиротского духа без соучастия самого человека не получится. Некоторые люди говорят, «Ну, помолись за меня». Но ты должен понять это. Вы поняли сейчас, что я говорю, да? Все слова, слышите меня, да? Ты должен понять это, увидеть это в себе, не в соседе. Если ты увидел соседа, ты еще больше доказал, какой ты сирота. Увидеть это в себе. Когда я увидел это в себе, когда я увидел, что во мне есть проявление, я понимаю, что в тебе не весь список и во мне не весь список, но есть части, кусочки проявления, которые дают тебе знать, мне знать, что еще в моих отношениях с отцом не все так мощно. Знаешь, когда уходит полностью дух сиротский, когда налаживается абсолютное отношение с ним. Как только настает абсолютное отношение с ним, сироты больше нет. Он навсегда умирает внутри тебя. И когда к тебе люди подходят, они не чувствуют, что ты хочешь их обобрать. Твое присутствие обогащает их. Ты понимаешь, о чем я говорю? Ты просто в гости приехал. И они говорят, слушай, побудь еще. Встречали такое, да? Ты приехал к человеку просто попить чай, просто побыть. А он говорит, слушай, посиди еще часок, побудь еще. Они сами не понимают. А на тебе, слава Богу, на тебе вот этот дух сыновства, на тебе вот этот дух усыновления, дух святой. И они чувствуют, что вокруг тебя комфортно.
Они сами не могут это объяснить. Некоторые люди мне это прямо в глаза сказали совсем недавно. Они говорят, слушай, около тебя просто классно находиться. Мы около тебя чувствуем, что мы в сохранности. И я такой, вау, глянь, как интересно. Человек подошел ко мне, я ничего не говорю, я просто в лифту еду. С первого этажа на 16-й в России. И эта женщина, да, она такая заходит и говорит, ой, знаешь, такая, увидела меня, такая, ой, здравствуйте, пастор Андрей. Я говорю, здравствуйте. Она говорит, и мы так едем, знаете, первый этаж остановился, зашел человек, потом вышел, и мы едем на 16-й, и она такую вещь говорит, вот прям недавно, говорит, ой, так, здесь так комфортно, так хорошо, я так себя в такой сохранности чувствую. Ты знаешь, мы этого не замечаем, что мы с вами носим на себе. Мы на себе носим уют Отца. Мы на себе носим любовь и принятие, любовь и одобрение Отца. И когда люди будут рядышком с тобой находиться, они будут чувствовать комфорт и исцеление. И вот это мы должны распространять. Все со мной? Не какие-то вещи, там, дайте я вам что-нибудь мудрое скажу. Распространяй благоухание Бога своей позицией Сына. Фу!
О, уже накрыло. Сейчас, дочитываю.
Человек должен понимать суть своей проблемы и активно искать восстановление сыновства в своем духе. Есть два пути. И сейчас мы быстро скажу, и мы молимся уже. Есть два пути к освобождению. Первое – обновление ума. Это то, что я сейчас адресовал. Обновление ума. Ты понял, ты увидел, ты услышал. Второе – это действие и прикосновение Святого Духа. Это когда ты или здесь, или в машине, или когда ты будешь дома. И ты скажешь, отец, я больше не хочу так жить. Ты это понимаешь? Ты рожденный свыше, у тебя есть друзья, но внутри ты знаешь, что не все еще так. Ты чувствуешь, что этот дух сироты, он тебе же самому жить не дает. Он тебя же мучает. И когда я это узнал, я говорю, Бог, я хочу первый быть свободен от этого, ведь когда во мне дух сироты, я мучаю себя и всех вокруг меня. Все вокруг меня не так движется. Okay? Благодаря Слову Бога приходит обновление мышления, то, что сейчас было. Мы говорили Слово Бога, места, мы говорили откровения, вещи. Благодаря Святому Духу приходит исцеление сердца и усыновление. Итак, обновление ума и исцеление. Обновление ума. Я не сирота, я не жертва, я не один. Я могу доверять, я могу уступать, я могу положиться на моего Бога. Все со мной? Вот такие фразы ты должен говорить. Никто ничего я никому не должен, и никто ничего не должен мне. Я спокоен от долгов, и все должники спокойны от меня. Мне ничего не нужно ни от кого. Мне нужен Небесный Отец навсегда и до конца моих дней. И последнее. Дух Святой, переживание. Будь открытой книгой для Бога. Тебе нужно решиться открыть Ему и себе все о тебе. Просто начни Ему говорить, Бог, мне не нравится это. Вы знаете, когда я честно начал говорить, Бог, я здесь просто вел себя, как гнилая тварь. Бог, я здесь вел себя, как предатель. Бог, я вел себя здесь просто не так, как я должен вести. Вы знаете, когда я начал Ему говорить, я в то же самое время открывал себе себя. И когда я ему говорю, Бог, я еще не там, освободи, исцели, восстанови, помоги. И я увидел, как все это начало приходить в мою жизнь. И я увидел, как мир и комфорт, уют Бога просто приходит ко мне. Начни Богу честно говорить. Но Богу нужна честность. Скажи Ему честно, что в твоей жизни не так. И где еще этот сиротский дух может иметь место. Все о том, что происходит в тебе. Тебе нужно довериться Богу в этом, впустить Его. Откровение любви Отца изменит сиротское сердце. Это нужно пережить каждому на практике. Это не просто проповедь. Все со мной? Это хорошо слово. Слово это хорошо. Но теперь ты должен пережить это на практике, если не переживал. Давайте мы сейчас все встанем. Вы взяли что-то для себя сейчас, да? Амин. Амин. Воздайте слава Богу. Это... Буквально минуточка, просто минуточка. Закрой глаза, пусть ничего сейчас не мешает тебе. Прямо сейчас. Те, кто смотрят нас, просто приблизь сюда камеру, Я хочу, чтобы люди, которые смотрят нас, возложили руки на экран.
Я чувствую, я должен это сделать. Я должен это сделать. Я прошу прямо сейчас моего небесного Отца. Прямо сейчас, Бог, я просто разрушаю дух сиротства в моей нации, в моем поколении. Прямо сейчас я прошу Духа Бога отцовства, Дух Отца, Дух Святой, чтобы Он прямо сейчас усыновил. Прямо сейчас я прошу моего Бога. Дорогие мои, если бы вы знали, сколько я вижу разрушенных жизней, сирот, людей, которые просто выживают, друг друга выталкивают, как птицы из гнезда друг друга вышвыривают на верную смерть, потому что им кажется, что у отца не хватит ресурсов и любви на всех. Прямо сейчас я прошу восстановления. Тебе не нужно никакое призвание, пока ты сирота. А когда ты сирота, ты опасен для себя и для всех остальных. Я прошу Бога прямо сейчас. Просто возложи свои руки на экран сейчас, на компьютер. Что бы ты ни видел, на свой мобильный телефон. Неважно, через что ты смотришь сейчас. Я прямо сейчас прошу Дух Бога исцелить твое сиротское сердце. Прямо сейчас. Распознай эту заразу внутри себя. Отрекись от нее раз и навсегда, как это сделал я. Сделай дух сиротства врагом. Начни атаковать его, выискивай везде его внутри себя и уничтожай его во имя Иисуса Христа. Беги к Отцу. Знай одно, что все, что тебе нужно иметь, ты уже имеешь. Ты рожден свыше. Ты имеешь одобрение своего Отца. Ты имеешь любовь своего Отца. Тебе не надо зарабатывать. Я прямо сейчас я разбиваю эту нечисть внутри моих братьев и сестер. Тебе не нужно пахать на полях. Тебе не нужно доказывать ничего. Просто войди в покой любимого папы. Войди в покой папочки. Войди в покой Абба, Отче. Войди. Он ждет тебя прямо сейчас. И прямо сейчас, когда я молюсь, пусть на тебя сойдет этот дух усыновления. Я молюсь прямо сейчас за тех, кто здесь. Но я знаю, что большинство это относится к тем, кто там. Я знаю, Господь, мы прямо сейчас, пусть придет дух усыновления, дух исцеления. Ты сражался, ты боролся, ты мучался, ты был в кошмарах только по одной причине, потому что ты жил как сирота. И прямо сейчас, небесный папочка, он зовет тебя в объятия. Не верь религии. Религия не знает небесного отца. Религия не знает папочку. Религия знает Зевса. Религия знает этого враждебного Бога, который ждет и который хотел покарать, уничтожить человечество. Но Иисус стал в заступничество. Они не понимают, что написано, что «Ибо так возлюбил Папа мир, что из-за своей великой любви он отдал своего любимого сына». Прямо сейчас я молюсь о полном восстановлении. Я разрушаю дух сиротства. Я прямо сейчас прошу откровения Духа Бога о сыновстве и усыновлении. И я молюсь о полном восстановлении. Тебе не нужно мучиться. У тебя есть все до конца твоей жизни. Ищи его лица, ищи его присутствие, ищи его тепла, его комфорта и его уюта. Это дух внутри тебя. И тебе ничего больше не нужно. А если папа что-то попросит тебя сделать, ты как сын с удовольствием это сделаешь. Но не потому, что ты зарабатываешь любовь отца, а потому, что ты уже действуешь из любви отца. Спасибо, любимый. Спасибо тебе за все. И все сказали. Аминь. Воздайте ему. Меня это реально коснулось. А? Присядьте. Это реально коснулось. На этой молитве что-то было. Я верю, оно коснется. Хорошо, родные. Фух.